полета, самолета, да, потому что чтобы не мешать восприятию. И сразу у нас режим, я объявлю, какой у нас график работы, а потом там уже сами определяйтесь, как у вас по времени, если вы вдруг пришли просто послушать, познакомиться и убежать. Значит, у нас первая половина дня, мы 6 часов работаем, первая половина нашего сегодняшнего дня где-то 3 часа, 3 с половиной. Вот, вот так ориентируйтесь. Соответственно, после этого у нас перерыв 25-минутный, и после этого мы с вами вот до 20.00 работаем оставшиеся 2,5 часа, где-то так. Меня зовут Елена Ликей. Вы попали на философские чтения синтеза, которые ставят свою целью изучить человека, дать возможность человеку управлять условиями своей жизни и стать человеком, действительно найти то предназначение в себе, вскрыть, не найти, а вскрыть, которое заповедано изначально каждому из нас в момент рождения. В момент воплощения, вы наверняка знаете, что есть реинкарнация, в момент первого вашего воплощения, когда как только вы получили вдохновение в дух, в вашу монаду и начали с воплощения в воплощение идти эволюционировать, уже в этом у вас внутри есть запись, кем вы должны стать по конечном итоге. Только это теперь уже вопрос каждого из нас индивидуально. Мы можем это растянуть, исполнение своего, дойти до своего предназначения, достигнуть каких-то высот, вершин человеческих, именно человеческих. Можно в течение многих столетий, можно в течение многих воплощений, можно в течение этой жизни достичь чего-то очень высокого, о чем вы даже не предполагаете, но у вас может быть в мечтах, в целях, а можно еще растянуть на многие воплощения вперед, на многие века вперед. И вот философские чтения синтеза, они как раз ставят целью обучить нас с вами вхождению в более высокую систему, не планетарную систему жизни, а более высокую. Немножко для вас сейчас это покажется слишком фантастическим. Вот. Но мы сейчас с вами будем смотреть по-другому на развитие человечества в общем, с точки зрения экономики, политики, науки, с точки зрения социума, с точки зрения самого человека как такового. И потом уже постепенно, знаете, как раздвигать масштаб восприятия, раздвигать позицию наблюдателя. Потому что у нас с вами, у каждого, свое видение в жизни, свое понимание жизни, свое восприятие мира через восприятие своего внутреннего самого себя. И вот так вот по поводу предназначения сразу хочу дополнить. Может быть, вы слышали, был такой философ русский, великий мыслитель в начале 20-го столетия Бердяев. Вот он сказал в своей книге, много у него книг, в одной из книг он сказал, что человек не имеет права быть совершенным человеком, а он обязан быть совершенным человеком. То есть совершенным человеком, а у каждого свои понятия, что же такое совершенный человек, да? И, соответственно, есть то совершенство, которое мы должны с вами достичь, но еще не до конца этого осознаем, что же это такое, да? Какое совершенство, какое во мне должно быть совершенство. Я совершен на данный момент своего развития. А что дальше? А дальше совершенство предполагает, что ты идешь дальше по жизни и начинаешь развивать свои возможности, свои способности. И вообще сама жизнь как таковая – это динамика. Если жизнь останавливается, то это уже тупик. Если жизнь останавливается, то тебя жизнь начинает подталкивать разными ситуациями, разными событиями, чтобы ты начинал соображать и что-то делать дальше. Потому что вы прекрасно знаете, если человек останавливается, почему он останавливается в жизни? Почему приходят мысли о суициде? Почему мысли приходят вообще, что, знаете, как депрессия в жизни? Сейчас очень много людей с депрессиями. А потому что человек теряет смысл жизни. И все время интеллигенция русская искала смысл жизни. Чернышевский со своим знаменитым трудом «Что делать?», да? Потом 20 век, начало 20-го столетия, русская интеллигенция, серебряный век. Постоянно задавали вопрос, в чем же смысл жизни? И это растянулось на 20-е столетие. И в конце концов начали раскручиваться возможности человеческого развития вовне. Не вовнутрь стал человек уходить, как это издревле было вообще, человеком жил человек, он познавал себя. Но в какой-то момент произошла такая сдвижка, что человек наоборот ушел из познания себя, он пошел в познание мира. И это тоже хорошо, потому что понятно, что есть свои какие-то, да, вот эти синусоидные спады, подъемы, но это синусоидные спады, подъемы есть и в познании самого себя, внутреннего себя, и есть познание внешнего мира. И вот весь 20 век, в основном 20 век, плюс 19, частично 18 век, это конкретно познание внешнего мира. И тот же самый Бердяев говорит, что сейчас человечество в основном занимается тем, что ищет ответы на вопросы и дает ответы на размышления на вопрос самому себе или на вопрос к какому-то человеку, чем он занимается. О чем ты говоришь? Чем ты занимаешься? А не то, что ты говоришь. Не о чем, а что, согласитесь, это разные вещи. О чем это можно говорить? О чем-то, где-то что-то услышал, познал, знания получил, образование получил. А вот что ты говоришь, это имеется в виду, когда ты сам выработал в себе какую-то концепцию новую, новый взгляд, тот же самый новый, смысл новый, более высокий, который бы вел тебя по жизни. А что ты говоришь, это значит, что у человека вырабатывается мысль, которая не летает в воздухе, не витает в этом мысли. Похожая мысль, как у всех. У нас очень много похожих мыслей. Ну что значит похожие мысли? Это мысль, которую я не родила, а которая я уже просто встроилась в этот социум, в соответствующие законы, требования. Я пристроилась, приспособилась. Человек – это приспособленное существо, да? Я приспособилась, воплотившись в эту жизнь, приспособилась своим духом, допустим, в семью, да, меня воспитывают, есть дети, есть разные уровни образования в семье, разные возможности, есть дети строптивые, которые не хотят давлению подчиняться, есть дети, настолько подавляются давлению в семье, что из этого человека просто вырастает инвалид, грубо говоря, в душе, в сердце. И вот я говорю именно о мысли, которая рождается внутри каждого из нас, которая выводит нас каждого на какую-то мою глубинную суть, которая меня ведет дальше. Потому что суть другого человека, его смысл меня может не затронуть. Великие цели, которые, допустим, ставит человек другой перед собой, да, чтобы чего-то достичь, это его великие цели, но это не мои великие цели. Я могу жить рядом, я могу быть рядом, я могу помогать, я могу в этом участвовать, но этот человек горит идеей, вот этот человек горит тем высоким смыслом или высокой идеей, целью, а я не горю. Так вот как раз Бердяев как раз отвечает, задает вопрос, что констатирует факт, что задает вопрос человечеству 20-го столетия, что в основном мы забыли, а что вообще существует такое понятие, как говорить что-то, а мы в основном говорим о чем-то. Вот и все. Это, знаете, как вот я рядом нахожусь, я высокоинтеллектуальный человек, развитый человек, у меня много знаний, IQ очень высокое, хотя сами уже ученые, которые изучают мозг человека, его возможности, говорят, что IQ не является показателем высокоразвитого, мудрого человека. Знание – это еще не есть показатель высокого интеллекта, именно в высоком смысле этого слова. И философские чтения синтеза, они как раз нас с вами подводят к тому, чтобы человек действительно стал более совершенным, а это совершенство не статично, потому что совершенство развивается. Ты на данный момент совершенен, а дальше ты следуешь следующий шаг в этом своем совершенстве для того, чтобы познать более высокое совершенство. И философия синтеза изучает человека как такового и дает возможности практического применения знаний философии синтеза в жизни. Что значит практическое применение, чтобы это не было настолько абстрактно? Что значит познание самого человека? Ну, здесь вопросов очень много. Да? Кто такой человек? Мы можем ответить на этот вопрос? Наука не может ответить на этот вопрос. Кто такой человек и что есть личность? Кто я на самом деле? Вот я вас воспринимаю, вы в моем мозгу, я вас так именно воспринимаю. Если будет стоять рядом со мной, вы постоянно на мое место, вы будете воспринимать всех остальных сидящих в этой аудитории совершенно по-другому. Вы будете воспринимать природу по-другому, те же самые листья, те же самые краски, те же самые автомобили, люди, но восприятие у вас будет по-другому. И у каждого человека своя истина. У каждого человека своя истина, и, соответственно, мы это то, что на данный момент сложилось. И наука, изучая мозг человека, изучает его все-таки больше чисто вот эмпирическим путем, практически изучая именно как физику, как материю, мозг, изучая разные области человеческого мозга, делать какие-то выводы, открытия, связанные с тем, что оказывается у человека в разных областях нашего человеческого мозга есть понятие о собаке. У меня одна часть мозга работает, понятие о человеке другая, цвет красный в третьей части области мозга, зеленый в четвертой. И так, в принципе, весь мозг нас испещрен вот этими возможностями, которые, где включаются сигналы на ту или иную реакцию, когда мы воспринимаем окружающий мир. И кто воспринимает окружающий мир? Наш человеческий мозг. Но, опять же, учеными достаточно много открытий уже 20-е столетие принесло, когда человек начал познавать внешний окружающий мир и познавать именно, как человек воспринимает этот окружающий мир, благодаря чему человек познает окружающий мир. Мы с вами воспринимаем друг друга только изнутри. Я вас вижу не внешне, вот глазами, не вовне, а как мозг мой расшифровывает ваше излучение, ваши частоты, соответственно, всего окружающего мира. И, соответственно, у каждого мозга есть свои записи определенного опыта, из эволюционного опыта. И каждый человек воспринимает, исходя из этого, каждый человек воспринимает любые ситуации, которые происходят у нас в жизни с вами, любые встречи, любые события, образование, только на основе предыдущего накопленного опыта и записано, естественно, в том числе в нашем головном мозге. Очень сложна наша система, головной мозг. Ученые сами говорят, вот один из немецких ученых сказал, сейчас существующий, извиняюсь, американский ученый, сейчас, который изучает человеческий мозг, он говорит, я воспринимаю мир, только находясь в пещере. Я воспринимаю эту пещеру, и пещера не имеет ни красок, ни какой-то формы оформленной, а только мой мозг создает в этой пещере красоту, дворцы, голубое небо, людей и так далее, и так далее. И, соответственно, сами ученые, их видение, их понимание человека как такового, что такое человек, они очень сильно разнятся. И вообще человеческий мозг сам, и сами и ученые, это же ученый, я хочу добавить, он еще сказал, что познание природы человеческого существования, природы человеческого мозга в частности, из природы вот окружающей действительности познать очень сложно. И он дает такое понимание человека, что человеческий мозг находится за пределами вот этого нашего с вами мира бытия. Почему? Ну, во-первых, как доказательство, мы с вами знаем, что наш мозг всего лишь на 3-4% открыт потенциал, мы пользуемся им. А где остальные 97%, 96%, 95%? Почему они в нас спят? И что сделать для того, чтобы этот потенциал открывался? Это вот как раз те 95%, которые делают нас совершенным. И это те 95%, которые делают человека творцом своей жизни, созидателем. Эти те 95%, которые могут воспринимать любой уровень материи, любой уровень бытия, если он находится над этой трехмерностью. Он приспособился, чтобы воспринимать эту трехмерность. Соответственно, есть другие уровни мерностей, а ученые сейчас уже сделали открытие уже чисто математическим именно путем расчета, что есть одиннадцатимерность. Вот, к сожалению, сегодня у нас нет с вами флипчарта, чтобы я вам схему-то рассказала, но я надеюсь, завтра будет, и завтра я вам распишу, где эти мерности находятся, с какими мерностями ученые работают, когда и почему появилась 11-я мерность, почему, ведь раньше ученые вообще не занимались мерностью, да, возьмите начало 20-го столетия, там вообще ничего не говорилось о мерности. Мерность появилась тогда, когда начали говорить о мерности, 4-й мерности, когда появился Нильс Бор, и который просто-напросто снес теорию относительности Эйнштейна. И то, что объясняла теория относительности Эйнштейна, и что не могла уже объяснить, начала включалась в квантовая физика, который открыл Нильсбор, и уже с точки зрения четырехмерности начали познавать мир квантовый. А мы с вами, с нашим мозгом, человеческим мозгом, уникальным совершенным мозгом, мы как раз и являемся тем квантовым существом, который воспринимает любые уровни материи. Так вот, как раз кто такой человек, об этом постоянно. Представьте, 20-е столетие, 19-е столетие, ну, 20-е столетие, скорость огромное развитие человека, и вообще познание человека, и вообще открытие науки, нанотехнологии, особенно конец 20-го столетия, сейчас 21-е столетие. Скорости неимоверные, это внешние скорости неимоверные. Соответственно, тот, кто создает эти нанотехнологии, используя наночастицы, которые, кстати, являются, как говорит одна профессор Санкт-Петербургского университета, она и биолог, она и филолог, очень интересный ученый, она говорит, что когда сейчас начали использовать, открывать наночастицы и делать какие-то открытия на основе этих открытий с наночастицами, создавать новые вещества, новые материалы, новые технологии, это, с одной стороны, ящик Пандоры, это очень опасно. Если человеческий мозг, человек сам по себе создает определенные возможности, не умея управлять или не желая даже понимать, к каким последствиям может привести вот эти вот открытия, то это очень действительно опасно. А если мы говорим конкретно о человеке, то у каждого человека есть свои понятия морали и нравственности. То, что нравственно, допустим, в одном обществе, в другом обществе безнравственно. То, что было нравственно в атлантической расе, безнравственно в арийской расе. То, что сейчас безнравственно в одном государстве, это совершенно элементарно, это толерантно в другом государстве. И, соответственно, когда человек берет бразды правления в свои руки, власть в свои руки, он управляет властью, исходя из того, какое понимание у него по поводу жизни, ценности другого человека, по поводу жизни, по поводу ценности вообще жизни как таковой. И тому примеров достаточно в истории. Вот один пример, как одна мадагаскарская царица приказала уничтожить своих подданных только потому, что они взглянули на нее. Другой пример, одна европейская принцесса, которой по этикету нельзя было прикоснуться вообще придворным. Но в тот момент, когда ее понесла лошадь с огромной скоростью, она могла разбиться, ее спасли двое придворных рыцарей. И когда они спасли, они руки в ноги и убегать, потому что прекрасно знали, что за это их казнят. Или еще, по-моему, Цицерон, тоже самый вообще древний уже, один из древних правителей, задал вопрос своему подданному. Я умнее такого-то философа, мыслителя античного тоже. Тот задержался на паузу буквально доли секунды и ответил, нет, конечно, государь. Он приказал его казнить. Почему? Да потому что почти на секунду он задумался. Вот люди, когда именно правители получают власть в руки, здесь уже опасно в то, что внутренняя суть человека, внутренняя его составляющая души, или имеет душа, или нет, не имеется душа, есть ли сердце, или сердце молчит, ядовито, яд в этом сердце, тогда это уже сердце не работающее, разум там полностью превалирует над всем, над чувствами, над сердцем, над любовью. Соответственно, исходя из этого, мы получаем определенные неадекватные варианты и результаты развития человечества. Вот результаты вот такой власти. Сами психологи, которые изучают человеческую душу, через человеческую душу они изучают и сознание, ставя иногда параллель между душой и сознанием. А это совершенно разные вещи. Ведь душа, она называется душою, а сознание называется сознанием. И вот и ставя эти параллели, не могут определить сами себе противоречия, и сколько направлений было в развитии психологии, а психология направлена на изучение человека, а не вне, да, природу. Природа не изучается, только психология человека. Вот психология более-менее, которая обращена именно внутрь человека, но сами психологи говорят, что разные направления, которые существуют в психологии, это конкретно касается тех направлений, зачитателем которого является один, допустим, ученый, начинает изучать человека с точки зрения его внутренних каких-то физических, химических реакций, рефлексивных реакций. Вот направление американское есть бихевиоризм, которые считают Павлова, нашего ученого, самым великим ученым, потому что он как раз изучал рефлексы у собак. Они это перенесли, американские ученые, на человека и считали, что человек именно чисто вот такое механическое существо, как биоробот, которому задают, что только благодаря рефлексам у него появляются какие-то там реакции, а не наоборот. И, соответственно, тот ученый, который задает направленность новую, которую в психологии, он этим как раз и страдает. Сами психологи говорят, если ученый создает, допустим, свое направление психологии, значит, у него это проблема. И он через то, что познает это, то есть через используемую науку, он познает себя, и он изучает себя. И переносит свой взгляд, свой внутренний мир, он просто-напросто переводит на окружающую действительность, на окружающих людей. И приравнивает с собой, сравнивает, отождествляет с собой окружающих людей. И это настолько примитивно, с одной стороны, что, конечно, не дает ответа на многие многочисленные вопросы. Так кто же такой человек? Кто, как, душа человеческая какова? Для чего она? Как она строится? А где чувства рождаются? Сознание, причем здесь сознание, да? А что сознание? Сознание – это такой процесс, такая часть в нашем с вами мозгу, в том числе фиксируется, да, отсюда. Сознательный ты человек или несознательный? У тебя связано это с понятием совесть, правильно? Вести какую-то содержательность, совесть. Ты ведешь внутреннюю содержательность, а внутренняя содержательность у тебя, если глубока, если она какая-то самодостаточная, совесть есть. А если внутренней содержательности, ну, почти по нулям, то ноль вести ты не ведешь, ведешь ноль, ты совесть не имеешь. И вот сознание вот где-то рядом с совестью, они близки. И опять же, где эта внутренняя содержательность, как она записывается? Ну, знаете, как по поводу содержательности, та же самая профессор Петербургского университета, она говорит, я просто удивляюсь, ученые, изучая, конкретно берут один биологический вид, который есть на нашей планете Земля, это пчелы. Один из этих видов, из видов на Земле, пчелы, насколько они уникальны, насколько они организованы, насколько у них работают какие-то символические знаки, у них свои сигналы работают. И вот пчела, которая прилетает обратно домой, обычно они танец устраивают, да, и сигналят, что надо лететь туда-то, там находится мед. Когда она прилетает домой обратно с полным брюшком, и меда, и уже надо спать, и, естественно, танец этот не устраивает. Где хранится информация, чтобы эту информацию на утро встать, станцевать и рассказать, куда надо лететь, показать, то есть символический танец исполнить, чтобы все полетели туда, где она нашла этот мед. Где находится эта информация? Огромная информация. Переносим это на человеческий мозг. Где находится то, что рождает наши чувства, наши мысли? Это не физическое, вот это мозолистое тело рождает, это рождает совершенно другое, другое, которое не пощупать. Это тоже ученые сделали открытие. Мы сейчас с вами к этому подойдем. Так вот, что интересно, ученые сами, вот говоря о психологии, психология сначала начала развиваться от этого примитивизма, хотя психологии, ее корни лежат еще и в античной истории, у античных философов, у древнегреческих философов. Это вот как раз познание самого себя. Потом, когда человечество начало переходить на познание внешнего мира, познание самого себя перекрылось, и опять пошли познание самого себя изучать с точки зрения примитивного взгляда на человека как такового. Вот это вот американское направление. Потом в Америке начали появляться направления, которые действительно начали уже какую-то глубину видеть человеке в Европе, в России. И сейчас продолжается. И есть даже целое направление акмеология, психология, которая изучает те процессы, на основе чего сам человек, не пользуясь, допустим, помощью психологов, может себя вывести на нормальное состояние, может вывести себя из тех ударов, которые ему жизнь постоянно время, или время от времени дарит, чтобы воспрять, как птица Феникс из пепла, да, и, соответственно, каждый человек имеет какой-то потенциал, какие-то резервы, которые ему дают возможность быть самодостаточным. Где это лежит? Какими законами это все срабатывает внутри человека, чтобы человек воспрял? Какие законы срабатывают, когда у человека происходит горе какое-то, да? И, соответственно, говорят, время лечит. Время лечит. А насколько растягивается это время? И вообще, что сделать для того, чтобы вообще на тебя не влияли вот эти условия, для того, чтобы тебя не била жизнь, чтобы ты мог управлять условиями своей жизни. И постоянно очень много вопросов, которые сама, вот конкретно, если мы берем, говорим о психологии, идут, вот стыкуются друг с другом, отвечают на вопросы, но они лишь всего лишь дополняют картину, чтобы получить цельный взгляд души человека, его сознанию, психологии. Но все равно эти части пока не сложились в целое. И есть такой один из психологов, он писатель, он же и ученый, он же и практик, который изучал возможности человеческого мозга, в том числе и сознания. Он сказал, что психология сама по себе, как наука, претендует на научное звание, понятие, но она напрочь не учитывает, не отвергая, но не учитывает в настоящее время древнейший опыт, мистический опыт разных направлений, которыми развивалось человечество. Древнейший опыт мистический Востока, Запада, Южной Америки, Северной Америки, разных школ, разных направлений, буддизм в том числе, где признаю, что да, человек многогранен, да, человек это сложное существо, да, у него открываются совершенно невероятные возможности, но почему у одного открываются, у другого не открываются, но все равно они открываются, где корень того, где первопричина, первооснова того, что человек начинает быть совершенным или становится на этот путь совершенства. И сама позиция психологов, как говорит вот этот ученый исследователь, она в том состоянии, что мы боимся признать многовековой опыт, но он есть. Если мы, и почему боимся признать этот многовековой опыт человечества, именно человеческого духа? Потому что неправильно поймут ученый мир, но с другой стороны, ученый мир ученому миру рознь. Тот же самый Бердяев говорит, что есть понятие науки, есть понятие научности. Говоря о вере, говоря о науке, о знаниях, он проводит параллель. Ну вот давайте мы с вами сами посмотрим, что такое вера. Вера, она бывает тоже многогранная. Есть люди-атеисты, есть люди глубоко воцерковленные, а это данность, это реальность нашей с вами жизни. И это существует направление в человечестве, да, жизнь такова, есть и атеизмы, атеисты. Но, с другой стороны, кто скажет, что он не верящий человек? Ну, атеист скажет, да, я не верю. А что имеется в виду тогда субъектом или предметом веры? В религии это Аллах, Бог и так далее, да? А в науке, если ученый не будет верить в свои эксперименты, верить в свое дело, тогда он не будет заниматься наукой. Соответственно, вера, она бывает разная. Вы верите, вы мать, вы отец, вы сын, вы дочь. Вы верите, ну как-то странный вопрос звучит, а вы верите, что вы мать, или вы там дочь, или сын? Просто я есть, но это уже вера. Тем делом, которым ты занимаешься, которое тебе нравится, ты в него веришь? Конечно, ты просто над этим не задумываешься. Это уже тоже вариант веры. Не было бы развития науки, если бы ученые не верили в то, чем они занимаются. Ну, такой вот пример вам конкретный. 2-3 ученых, находящихся в разных точках, это уже экспериментально, вот, просто решили провести такой опыт и сделали очень много выводов. Один из этих выводов такой, что когда 3 ученым в разных точках Земли дали сделать один эксперимент, одни и те же приборы, исходный материал, у каждого из них получили разные совершенно результаты. И 2 из них вообще противоположные результаты. Один и тот же эксперимент. Это говорит о том, что я вижу только то, что я знаю, и я делаю выводы из того, на основе из того, какая позиция наблюдателя во мне есть. То есть база данных моя, мое восприятие и мои ожидаемые результаты. С одной стороны, сложно вообще это воспринять, как это ожидаемые результаты, если ученый всегда ожидает открытия, делает открытие. Но та же самая наука отвечает на эти вопросы, исходя из исследований, из многочисленнейших исследований, очень интересные исследования с точки зрения вообще возможности человеческого мозга, что человек делает открытие все-таки действительно на основе того, что в нем есть, и он не видит другого результата, потому что в нем внутри этого нет. Поэтому разные вот эти совершенно противоположные выводы экспериментов были сделаны. И есть такой знаменитый пример, когда взрослым и детям показывают одну и ту же картину. Дети видят там дельфина, а взрослые видят в этой картине обнаженные человеческие тела. Я вижу только то, что я знаю. Вот наша позиция наблюдателя. И вот, соответственно, мы с вами сюда пришли. Мы пришли с вами со своими взглядами, со своим уже опытом жизни, со своими целями существующими, да, у нас, может быть, смыслом как определенным в жизни, со своими понятиями и ожиданиями. Но, знаете, как вот есть такой закон, если ты будешь ожидать чего-то, это отодвинется достижение вот этого ожидания на несколько там порядков дальше от тебя. И ты будешь ожидать, ты будешь в этом ожидании закрыт от новой информации. Ты не допускаешь, что существует что-то другое, что есть другой уровень восприятия. Твой уровень восприятия более высокий по сравнению с уровнем восприятия ребенка. У школьника уровень восприятия более высокий по сравнению там, естественно, с младенцем. У студента совершенно другой уровень восприятия. У более мудрого человека, уже умудренного опытом жизненным, другой уровень восприятия. Жизнь наша многогранна, и мы с вами получаем этот опыт уже в скоростном режиме. И если мы с вами этот опыт закрываемся в этом опыте, и нам в нем хорошо, да, иногда человек получает какое-то условие жизни комфортное, достигает чего-то, и на этом знается, и других, мне ничего не надо, мне так хорошо, замечательно, входит в определенные такие процессы привычки в жизни, и сложно воспринимать что-то другое. И вот именно человеческий мозг наш с вами, он как раз, если мы открыты сердцем, душой, то человеческий мозг начинает нам подтягивать на нашу открытость новые знания. И говоря о позиции наблюдателя, это очень интересная вообще область в человеческом организме, который действительно может человека поднять на много порядка выше восприятия окружающей действительности, да, и решения жизненных проблем. Или наоборот, человек закрывается все больше и больше, и, соответственно, все больше, больше проблем на него наваливается. Когда человек закрывается, закрытая система, то сложно вообще увидеть, что, как, откуда приходят причины, вернее, следствия, где заложены причины, когда приходят какие-то следствия, заложенные тобой же, записаны в этих причинах, мешающие тебе жить легко по жизни. Где та первооснова, допустим, моих проблем, которые не дают возможность принимать просто восприятие в окружающей действительности, которые не дают мне возможность увидеть мир взглядом созерцателя со стороны. И вот, говоря о позиции наблюдателя, возвращаясь к науке, чем больше наука делает открытие, тем больше ученых, настоящих ученых, они же Ньютон, Эйнштейн, Нильс Бор, все больше и больше удостоверяются в том, что есть высший разум, как называется, или как они называют, по-разному, есть Бог, ну, в общем, то существо, которое открывает по мере готовности ученого мира, дает им возможность делать открытия. И одни и те же открытия, вот эти два противоположных вывода одного эксперимента, это говорит о том, что не говорит о том, что тот прав, а тот не прав. Оба правы. Потому что истина, она многогранна, и каждый увидит свою грань в этой истине. С одной стороны, допустим, да, мы, вот истина многогранная, в этом эксперименте один увидел с этой стороны отдел открытия, а другой сделал с этой стороны открытие. И они противоположны. Но это как раз часть какого-то целого. Третий ученый сделал какой-то еще один вывод, который и стыкуется с этим открытием первого ученого, и стыкуется с открытием второго ученого. И, конечно же, когда мы говорим о познании человеческого вообще существа, человека как такового, здесь давайте мы посмотрим на то, что когда человек начал уходить от познания самого себя, он начал уходить на то, чтобы сделать свою жизнь внешне комфортной. Правильно, конечно же, наш опыт с вами, жизни на планете Земля, древний опыт, когда мы с вами боролись за существование, мамонты, динозавры жили, да? Соответственно, постепенно эволюционируя, мы уходили от этих внешних сложностей для того, чтобы сделать эту внешнюю жизнь более комфортной. И человек постепенно начал делать жизнь более комфортной, а внутри сложностей все больше и больше. И внутри сложностей отсюда много вопросов, на которые жизнь не дает ответы, много ситуаций, которые ты не можешь решить. Ты каким-то соподчиняешься каким-то условиям. Иногда очень много каких-то наших с вами проблем идут из детства. Ученые, опять же, психологи изучают человека, говорят, что в основном все связано с момент нахождения в утробе матери, в момент рождения тоже очень много проблем. И именно в детстве, когда родители определенные установки ребенку задают, и, соответственно, ребенок уже руководствуется, соподчиняется, руководствуется этими установками. Вот. И таким образом, если мудрые родители, то, конечно же, там ребенок развивается гармонично. Если родители какие-то ошибки совершают, то еще надо нам с вами, как родителям, воспитываться, образовываться. Потому что сейчас дети приходят сложные, они интересные, вот в этом как раз сложность. То, что они интересные, и они многогранные. И вот уметь общаться с детьми, с внуками так, чтобы именно их творческая вот эта созидательность росла все больше. Чтобы она разворачивалась, чтобы мир становился для них красочным, а не со сложностями. Вот замечательно нам с вами несут. И как ученые сделали вывод, что наш мир, мы с вами состоим из атомов, молекул, а внутри атома, молекул, когда начали познавать внутренний мир нашей ядерности, субъядерности, увидели, что внутри атома есть свое ядро. Да.
Я прошу прощения, дышать невозможно. Кондиционер нужен?
Пожалуйста, если есть, вы имеете кондиционер включить, да?
Это там, но как работал, включал,
не знаю. Я даже не знаю. Кондиционер работает? Узнайте, пожалуйста. Вот, да, по поводу, кстати, вопросов. Если у вас возникают вопросы, наверняка у вас вопросов много, потому что понятно, что я отвечу могу только на перерыве. Если вопрос интересный, я потом еще озвучу их во второй части, потому что это касается в любом случае всех, кто здесь находится. Даже если частный вопрос, естественно, я имена не буду называть, но вопросы, которые возникают у нас с вами, может быть, какие-то противоречивые мысли, может быть, какая-то, знаете, как скепсис определенный, и это нормально, потому что человек должен анализировать, человек должен делать какие-то выводы, и, естественно, у вас скепсис иногда появляется на основе тех знаний, которые вы имеете, и то, что вы слышите, иногда немножко шокирует вас. С другой стороны, вы можете получить какие-то ответы на вопросы. Синтез, он настолько многогранен, многообразен, что он как раз... Его суть в чем синтеза? То, что все, что наработало человечество в течение многих веков, столетий, все грани развития человечества, религия, наука, философия, самые истинные знания, крупицы этих знаний собирались, синтезировались, соединялись в одно целое. И многократными проверками друг с другом мы выработали определенные какие-то технологии, выработали ответы на вопросы, и руководствуемся этому, и, соответственно, откуда это идет, я вам чуть позже расскажу, откуда эта философия пришла. Но главное, что есть, согласитесь, есть одна истина, существующая в мироздании. И в зависимости от того, в какую материю эта истина приходит, вот в трехмерную материю третью нашей планеты Земля, в нашу с вами жизнь, вот так вот постепенно, по мере того, как развивается человечество, открываются эти грани истины. И если мы с вами возьмем источники, которые разбросаны по планете, разные летописи, источники, открытия там 19-20 столетия, если мы соберем, то мы будем постепенно складывается в пазлы одна какая-то более объемная картина нашего мира. Она все больше расширяется. Так опять же, это все, опять же, кто в центре стоит этого познания? Кто собирает пазлы? Человек. Так а что же такое? Кто такой человек, что он собирает эти пазлы, насколько он совершенен, насколько он может объять вот это, казалось бы, необъятный мир информации, необъятный мир того, что происходило за много веков, чтобы создать единую картину. И вот конкретно само понятие человека, это понятие, было еще в античном мире, и тогда уже еще Гераклит говорил, что человек состоит из огня. Что такое огонь? Это не пламя, это не стихия, да, вот свеча, костер, а это какая-то субстанция определенная, которая для нас пока была непонятна. Ученые сделали недавно открытие, что человек состоит на 20% из огня, уже ученые. Что под огнем понимают ученые? И одно из открытий ученых, что огонь находится в наших ядрах, атомы в молекулы. Один кубический сантиметр вещества, даже не мозга, а вещества пленки, с которой работают ученые, делая там исследования какие-то, содержит в себе 10 миллиардов бит информации. Один кубический сантиметр. Это очень много. А мы говорим о человеческом мозге, о человеческих возможностях. И вот когда человек начал заниматься, познавать окружающий мир, он все больше и больше начал обращать сейчас уже в конце концов внимание на то, что человек в центре мироздания, о котором говорилось и древние античные философы, о котором говорилось в начале 20-го столетия в таком направлении философско-религиозного, научного вот вместе направления русского космизма, под названием русский космизм. Русский космизм, направление русского космизма, к нему относились Бердяев, Чижевский ученый, Циолковский ученый, он же мечтатель, он же ученый, Флоренский, Федоров, Павлов, многие ученые, которые... Не Павлов, который животным занимался, а другой Павлов. И, соответственно, многие ученые, философы и писатели именно в начале 20-го столетия сделали направление, изучая человека, отдельно работая друг от друга. Но вот так сложилось, что именно в России началось это направление, где ученые, Вернадский, Циолковский мечтатель, он вообще мечтал, что человечество выйдет в космос. Это так случилось. К нему попал Чижевский на встречу, поговорить с ним, пообщаться, свои видения о миропонимании вообще человеческого существования и его места в космосе. К нему попал Королёв, и мы с вами знаем прекрасно, что какая космическая держава выросла, появилась в Советском Союзе. Мы с вами знаем, может быть, вы слышали, кстати, вот Чижевский, который попал к Циолковскому, он как раз изучал гелиосферу, биосферу, он изучал природу солнечных реакций, природу Солнца, природу солнечных частот, измерений, излучений на планете Земля. Он создал, если вы знаете, есть такая лампа Чижевского, которая делает, ионизирует воздух. Вернадский, ученый Вернадский, он занимался биогелиогеолога, изучением человеческого организма. И он сказал, что в принципе человек – это центр мироздания. То есть в начале 20-го столетия начали опять подниматься пласты знания о человеке, которые давно уже были в древности, но потом были закрыты. И человек является центром мироздания, это значит, что все соподчинено на человека. Вся окружающая природа, действительность работает на человека. И именно Вернадский сказал, что человек своими излучениями, своими частотными излучениями создает определенную ноосферу, сферу разумную вокруг планеты Земля, которой не было. Он изучал атмосферу, он изучал литосферу. И вот пришло такое вот осознание, что есть еще ноосфера, сфера разума вокруг планеты Земля. Мы еще это можем назвать как информосфера определенная, но это не обязательно факт, что это именно информосфера. Есть еще, может быть, эта ноосфера как раз та сфера, которая связана с тем, что она изначально завязана на магнитности человека, на магнитности разума человека. Плюс еще уже философы, религиозные философы, которые они как раз относятся к философии русского космизма, тоже говорили, что центр мироздания – это человек. И сам человек должен, его предназначение, вот, не право, а обязанность быть Бога-человеком. Это значит, что вы вершители своей судьбы. Это значит, что вы не рабы. Потому что, опять же, тот же самый Бердяев, который относился вот, и к православной церкви, он говорил, что иногда бывает, что религиозные деятели ошибочно или специально вводят человека в ошибочное мировосприятие самого себя. И то, что когда был Иисус Христос, опять же говоря о вере, все знают, что был Христос, но никто не скажет, не сможет это проверить. Здесь уже ваше внутреннее состояние, позиция наблюдателя, ваша любовь, которая основывается на вот этой позиции веры, что был Христос, что был совершенный человек. И вот он говорит, что именно церковь, некоторые деятели церкви привели к тому, что неправильно расшифровали Евангелие, и Евангелие ставили во главу угла, хотя это не есть истина последней станции. Но это очень важный источник, который человека развивал дальше. И вот именно через Евангелие люди начали, пошла расшифровка и восприятие людей самого себя, что мы рабы Божьи. Стадо овец, мы рабы Божьи, сами философы русского космизма и конкретно религиозные деятели говорили, что человек – это Бога человек, по образу и подобию. И с одной стороны, вот давайте, знаете, как мое предложение такое, не воспринимать религиозный акцент отдельно от научного. Они без друга не могут. Наука вышла как раз из монастырей, наука вышла из религии. Но иногда мы с вами знаем исторические моменты, когда религия предавала анафеме науку. Когда наука отрицала вообще высшее создателя, который нам с вами вдохнул искру жизни, и мы с вами начали жить. То есть вопрос об эволюции человека по Дарвину – вопрос спорный и довольно-таки спорный. И серьезные умы, ученые сопротивляются, говорят, что это не естественно в последней инстанции. После того, как, кстати, Ньютон и ученые с Ньютоном, хотя он был мистиком, хотя он прекрасно понимал, что есть высшие силы, которые развивают этот мир наш с вами, которые нас с вами вдохнули, вообще жизнь на планету Земля вдохнули жизнь наш с вами. И именно Ньютон и его, и ученые его времени, они сделали восприятие человека чисто механистически, похожим почти на робота. Говоря о возможности человеческого организма, мы должны с вами видеть, что без веры, религии, наука не развивается, но и без науки религия не сможет делать открытия, она, это не ее часть. Поэтому все грани направления развития человечества, они как раз вот соединены в цельность. Плюс еще философия. А философию мы как-то воспринимаем немножко отстраненно, знаете, как холодная какая-то наука, которая оторвана от жизни. Да, это так и было. Мы с вами много знаем. И в школе изучали, и в университетах, может быть, изучали, и слышали так. Много разных направлений философии. Там утопия, утопия социализма, сам коммунизм, социализм, либеральность и так далее, демократия, марксизм-ленинизм, философия, которая еще в глубину веков нашего именно пятой расы уходит, это как раз те философии, которые оторваны действительно от жизни. Но опять же наши философы русского космизма говорят, что философия, когда человек стоит в центре мироздания, тогда уже можно увидеть и нужно увидеть, и это есть реальность. Философия является проматерией возникновение религии, возникновение других направлений социума человечества, вообще общества человеческого, науки в том числе. И наука не может быть оторвана от философии, она выходит из философии. То есть главная парадигма, да, твоя парадигма, твоя концепция взгляда, что ты с собой несешь, ты от чего отталкиваешься, от каких своих внутренних высоких смыслов, целей. И соответственно, ну, такой пример, Сахаров, мы все с вами прекрасно знаем, который был один из ученых, которые создали атомную бомбу. Потом уже когда перед недалеко, незадолго до своей смерти, он осознал свою ошибку и публично об этом говорил, потому что он увидел, какой урон, какой вред принесла атомная бомба. То есть ученые сначала, да, чем руководствуется ученый? Он руководствуется интересом. Ему интересно, но мораль, этика уходит на второй план. Только потом, когда уже приходит мудрость определенная жизненная, когда видит последствия того, что происходит, естественно, это все. Приходится просить прощения и сожалеть о том, что совершилось. Поэтому, прежде всего, философская концепция, твой парадигмальный взгляд внутренний, а если это не только твой лично, а социума определенного общества, то, естественно, это уже имеет какую-то силу определенную. И, соответственно, здесь идет развитие и общества в целом в том или ином направлении. Когда, чтобы не было подмены взглядов, чтобы не было подмены морали, этики. И вот сейчас как раз 20-е, 21-е столетие, рубеж вот этот переключения человеческого сознания сейчас идет на новый взгляд, на новое видение. А какое видение? Ученые сами говорят, что согласитесь, что сейчас действительно идет смена цивилизации, смена цивилизационных эпох. Вы не можете, допустим, сейчас сравнить человека, который ездил когда-то на карете, на лошади, на телеге, с человеком, который несется в космос, с человеком, который несется там на авто, да, шикарных, человеком, который просто-напросто по-другому живет, у которого сотовый телефон, у которых вообще там смартфоны, айфоны и другие технологии, используемые нами, которые не было там 20-10 лет назад. Насколько быстро увеличится информация. Информация сейчас увеличится каждые 5 лет. Это было сказано, удваивается несколько лет назад. Соответственно, сейчас она уже, наверное, не каждые 5 лет удваивается. Она удваивается на несколько раз быстрее. А где это у нас с вами хранится? Это у нас с вами хранится, опять же, в наших битах информации, в нашем головном мозге. Это хранится в том числе в ноосфере, о которой говорил Вернадский. Это хранится в информосфере планеты. И это хранится в тех потаенных заколках нашего мозга, которые, в принципе, сами ученые, исследуя, опять же, возвращаясь к головному мозгу, говорят, что очень сложна наша система головной мозг. Как возможно вообще воспринимать какую-то информацию и мгновенно делать в связи внутри головного мозга? Он работает помимо нас. Если, допустим, я вам сейчас скажу «зебра», то вы сразу вспомните лошадь, полосы и что она живет в Африке. По крайней мере, такие ассоциации у вас в мозгу. Где слово «лошадь» у вас, в какой части мозга? С этой, по полосы с этой, Африка, может быть, с этой. И мгновенно идет корреляционная взаимосвязь наших вот этих ключиков, кирпичиков с этими базой данных в нашем мозгу. И мы сразу с вами даже образ такой имеем, да? И укажем какие-то ассоциации. Если я скажу «чайник», у вас ассоциации по поводу чайника совершенно разные. Это наш головной мозг работает. Если я скажу «йети», да, у вас «йети» возникнет образ, но где вы его запечатлели, где вы видели, вернее так скажем, картинку, кадр, который вам показывали, вы видели в лесу, в горах, у вас сразу именно вот все вместе, да, срабатывает. Но это опять сбор информации со всех, с некоторых точек нашего головного мозга. И вот насколько сложна наша система с вами мозг, где идет вот эта действительно взаимосвязь, то есть корреляция подобных по связи, по содержанию, по информации именно вот этих наборов баз данных, соединения, и у нас получается какая-то вот общая картина в нашем головном мозге. Насколько это сложно, и, соответственно, именно человеческий мозг может управлять восприятием картины внешнего мира. И чем больше у нас с вами база данных в нашем человеческом мозге, тем больше вот этих корреляционных связей, тем легче нам увидеть какую-то суть события. Нам легче стать на позицию созерцателя, нам легче воспринимать, что происходит вовне, откуда ноги растут. Допустим, ситуация, пример такой, человек живет нормально, занимается собой, то есть законы человеческого общества соблюдает, этика, мораль. Не преступник, нормальный человек, но нормальный. И вдруг приходит событие, которое просто необъяснимое. Ну, пример такой, вот, допустим, может быть, и в вашей жизни были, вот в моей жизни то же самое. У друзей произошла своя трагедия, погиб ребенок. Занимались люди эзотерикой, изучали тоже, то есть познавали себя через вот эти разные направления, в разные школы ходили. И вдруг пришла вот эта беда. И один из друзей сидит и говорит: я ничего не понимаю. Почему? Откуда? Ведь у нас много направлений, когда посылаем любовь, мы все в любви, да, там, допустим, Лазарева, если вы помните, да, Бог есть только любовь, соответственно, только любовь, и надо быть в этом состоянии любви. Вот люди, в принципе, вот эти семейная пара в этом пребывала, старалась пребывать. И вот такая вот ситуация. Церковь не дала на эти вопросы ответ, где эзотерика не дала вопросы. То есть, понятно, карма. Но почему? Ну я же сейчас живу нормально. А карма-то приходит. А что такое карма? Это запись в энергии. А энергия, мы с вами знаем законы физики еще со школы, что энергия никуда не исчезает. Энергия, она переходит в какое-то другое пространство или перезапись этой энергии, вернее, основную информацию нанесет, и все равно, если ты записал в энергии какой-то поступок, слово, мысль негативное, оно возвращается, естественно, бумерангом, хоть сейчас, хоть чуть позже, и, в принципе, человек отвечает за это. И вот с людьми произошла трагедия, почему, что с этим делать? Непонятно. Где те ключи, механизмы, которые, вот как дверь, да, чтобы открыть дверь, не надо лбом ее бить. А есть дверь огромная, а есть ключик маленький, который вставляется в замочную скважину, и он открывается без всяких усилий, маленькое усилие приложит. Где тот ключ, который, и где то маленькое усилие, которое дает тебе возможность открыть дверь, не разбивая лоб. Вот. Знаете как, здесь вот сейчас собрались в нашей аудитории с вами разные, вы совершенно разные, мы все с вами разные. Кто-то вообще, кто-то в церкви, да, кто-то воцерковленный, кто-то нигде, это нормально, кто-то занимался, читал какие-то книги, кто-то конкретно в какой-то школе занимается. Сейчас очень много разных направлений эзотерических, которых идет новая база данных. пришла новая эпоха, 20-е столетие, 21 век. В 2012 году обещали конец света. Помните, да? Таких уже концов света было много. Вот, как говорят, конец света наступил, это уже очередной дубль. То есть, если посмотреть исторические хроники, там чуть ли не каждый год в столетии обещали конец света. Ну вот, 21 декабря 2012 года обещали же очередной конец света. Но там действительно произошла смена, как говорили, пятого солнца на шестое солнце. Парадигма человека пятой расы, который жил до конца 20-го столетия, начала 21-го столетия, она изменилась. И, соответственно, пришло новая парадигма. Ее надо вскрыть, ею надо жить, в нее встроиться. И в ней как раз ответы на многие вопросы. На многие вопросы, в том числе и для этой пары, ответы на многие вопросы. И не только ответы. Да, я знаю ответ. Ну, как, знаете, как решил задачу, правильный ответ или неправильный. Берешь в конце учебника, смотришь этот ответ. Правильный. А что с этим делать? Все равно я каким был, таким и остался. Так вот, парадигма новой эпохи сейчас, шестое солнце. Ну, это, знаете, как это символически говорится, шестое солнце, да? Просто изменение, вот как... Квантовый какой-то скачок произойдет на уровне сознания, на уровне информации, на уровне вообще нашей жизни, качества. Вот как раз вот ответы, и что с этим делать, как управлять своей жизнью, чтобы больше такие ситуации не приходило, не возвращало, не било жизнь по голове, да еще и помогало так, чтобы человек быстрее соображался и думал, как же из этого выйти. И вот возвращаясь к тому, что мы с вами все разные, занимались в разных, может быть, где-то на каких-то школах, и новые данные открылись в 21 столетии. Есть, ну я не буду называть конкретно, очень много новых даже в 20-м столетии, в 21-м столетии появилось направление, где начали работать с битами информации определенной, там связанной с 32-ричным числом, 64-ричным числом. У нас с вами, кстати, сотовые телефоны, вообще компьютер связан вот с этой вот технологией чисел 32, 64, 128, 256 и так далее. Если вы посмотрите, да, там разрешение мегапикселей, разрешение экрана и так далее. Цифровые технологии, они связаны, естественно, они откуда идут? Они идут с нашего головного мозга. И вот благодаря тому, что головной мозг развивается, нам с вами открываются из кирпичиков мироздания. Вот здесь вокруг нас есть атомы, молекулы, которые связаны с информосферой, ноосферой, которые связаны с какими-то записями, которые сейчас человечество готово открыть и делать эти открытия. И, соответственно, мы с вами, получая те или иные знания, мы руководствуемся ими, и зачастую для многих из вас эти знания являются самыми главными, первостепенными. И вот сейчас я, допустим, говорю какие-то вещи, для кого-то это вещи, ну, как откровение, а для кого-то это вещи, ну, ничего нового не сказала. И это нормально, потому что мы все с вами разные. Я, естественно, на среднем на с вами уровень ориентируемся, чтобы было понятно всем, о чем говорить, но главное, чтобы вы видели ценность философии синтеза, что мы с вами получаем возможность включенности в парадигму новой эпохи, и мы с вами получаем через философское чтение синтеза возможность управлять своей жизнью. Не только любовью, разливать любовь вокруг, там, допустим, окрашивать розовым цветом, зеленым цветом людей, когда они ссорятся в транспорте или еще где-то дома, и тогда все уходит, да, на нет. Это не тот метод. Просто видите, что человечество развивалось на основе знаний до конца 20-го столетия. И какие бы ни были эти самые высокие знания, но это планетарные. Увидите, что это планета. Сейчас ученые вышли на одиннадцатимерность, а одиннадцатимерность расчета математически это за пределами планеты, за пределами планов планеты. Даже наша с вами планета и все небесные тела мы называем планетами. План, а вначале было слово, это очень важно. План это, то есть конкретно наша планета строилась планами. Вот физический план есть. Эфирный план, астральный план, где душа живет наша с вами душа. На астрале, когда мы с вами ложимся спать, она уходит туда, откуда, где восстанавливает силы человек? Во время сна. Физика, да, сама отдыхает самой мышцы. А когда ты встаешь утром, ты уже видишь все в ином свете. Где ты набираешь этой силы? Вот душа набирается как раз вот эту новую силу именно на астрале. И вот я вам распишу вот эти планы наши, и говоря о том, что мы все с вами с разной подготовкой, восприятием, просто увидите, что ценность конкретно, отличие, мы с вами выходим за пределы планеты. Я вам просто предложу вот такую систему, вернее, такой взгляд. Два ученых, которые независимо друг от друга в 20-м столетии занимались изучением человека и вообще мира окружающего. Один из них – физик-теоретик Дэвид Бом, американский. Он сделал открытие голограммы. Слушали, да, видели голограммы? Это вот объемный предмет, который нельзя потрогать. Кстати, сейчас уже ученые сделали так, что вы голограмму можете почувствовать, даже уже тактильно. Вот уже до этого доходит. Ученый-нейрофизиолог Карл Прибрал, он со своей стороны параллельно, то есть видите, в информосферы планеты открылись базы данных, что два человека, находящиеся на изучении вот именно в этом направлении, одновременно, почти или параллельно, занимаясь одно и то же какой-то изучением, но с точки зрения человеческого восприятия мозга, с точки зрения вообще существующего мира, вышли на понятие голограммы. И вот нейрофизиолог, он изучал, где находится та область, где рождается мысль человека. Когда она появляется, где эти механизмы. Отключали часть мозга у человека, опыты, да, там с животными производились опыты. И увидели, что человек может, когда та часть мозга, которая отвечает за разумность, за там, сознательность, за просто вот нормальное состояние человеческое, когда ты можешь говорить, естественно, то есть ты человек, а не что-то там непонятное, да, из себя выражаешь, увидел, что это вообще не связано с человеческим мозгом. Конкретно с этим смазолистым нашим серым веществом в том числе. И Дэвид Бом со своей стороны увидел по своим открытиям физик-теоретик. Это, опять же, основываясь на квантовой физике. И, кстати, основываясь на открытии, прибор сделал Лейбниц, математик Лейбниц еще в 19 веке, благодаря которому этот ученый вышел на понятие голограммы, и он создал голограмму конкретно, именно он первый создал эту голограмму. И, соответственно, он начал отсюда делать какие-то определенные выводы для того, чтобы сделать открытие. И потом они уже совместно скорректировали свое видение, взгляд, соединились, и пошло развитие. Вот эта вот голограммная, головерсумная позиция развития всего мира бытия дало огромный толчок развития науки. Они сделали вывод, что, в принципе, весь наш мир – это огромная голограмма. А наш головной мозг – это физическое воплощение голограммы. И вот теперь смотрите, голограмма. Я вот вам предлагаю вот такой вот… Теперь у нас проблема не пишет, да? Ну давайте все-таки вот так вот хотя бы. Я вот так восьмигранник. Вот человек. Пошло, да? Человек, видите, сразу знаки, да, человек, мы о чем-то заговорили. Человек в центре мироздания. От него, от того, как он воспринимает окружающий мир, так мир соотносится к нему, и так он помогает человеку развиваться. И вот они сказали, что, ну, в принципе, давайте так, как получили голограмму, вот этот телефон. Три луча. Значит, там установка специальная, направляли луч один на предмет, отражение этого луча от этого предмета на другую установку. Второй луч соединялся, было световое пятно. И третий луч, то же самое, то есть было связано с этим вот предметом, который существует, отражение его и соединение. И получили голограмму, которая повторяет один в один этот предмет. Ну, яблоко, допустим, да? Если голограмму разрезать, если яблоко разрезать, оно разъединяется на две половинки. Если голограмму разрезать, голограмма не будет на две половинки, будет два маленьких яблока. Если эти два маленьких яблока разрезать, будет четыре. И так далее до бесконечности. И они сделали вывод, что каждая единица мироздания, кирпич мироздания повторяет все буквально, все, что мы видим вокруг и что мы не видим вокруг. Наша трехмерность, длина, высота, ширина, верный четвертый вектор времени, как считали ученые, сейчас они уже вышли на другие открытия, что, оказывается, вектор — это не четвертая мерность, а есть три вектора пространства у нас с вами, длина, ширина, высота, а есть три вектора времени, то есть то же самое связано с время с шириной, время с высотой, время с длиной. Вот. И это наша с вами физика, это наша материя. И вот сказал Дэвид Бом, что на всех уровнях бытия, на самых глубинных уровнях бытия, каждый кирпич мироздания содержит информацию обо всем мироздании. И представьте, что получается, что мы с вами являемся, и на каком уровне мироздания вы находитесь, вот такую часть вам дано познать. И вот если мы, допустим, находимся вот в центре, и вот наша с вами трехмерность, вот так вот, три уровня бытия. Значит, мы познаем именно трехмерность, вот три уровня вот таких. Если мы с вами входим в познание четвертой мерности, четыре уровня бытия, соответственно, на чем больше уровней бытия, то есть мерностей, мы с вами начинаем познавать. А что значит познавать? Мы начинаем учимся этим жить. Что значит учимся этим жить? Как этим жить? Ну, это уже наше с вами построено на этом 16 синтезов, чтобы в это войти, чтобы в этом жить, этим применяться, и чтобы наши даже физические атомы, молекулы с вами перестраивались, получили вот этот, вскрыли потенциал совершенного человека, который у нас заложен изначально. И, соответственно, чтобы мы с вами уже реально начали это из себя эманировать, излучать. И вот получается, что чем более глубинные знания мы с вами получаем, применяем, входим, тем более глубинные уровни мироздания открываются, и мерности, как ученые сейчас, чисто теоретически 11-мерность, а сейчас уже выходит на расчеты 12-мерности, это значит что? Это значит, что открываются все больше какие-то части голограммы. И материя начинает меняться, наша с вами жизнь очень сильно меняется. И главное, чтобы здесь мы смогли с вами использовать силу человека, а сам человек силу природы подчинить себе. Не так, что я царь, человек, я царь природы. Когда я хочу, что хочу, сделаю из природы, я могу ее уничтожить, я могу ее, наоборот, сделать прекрасной. Это когда уничтожение природы, это не есть хорошо. Философия русского космизма как раз и говорила о том, что человек выйдет в космос, как вершина, венец, до философии русского космизма. Некоторые ученые и философы говорили, что человек – венец созидания, вершина. Философия русского космизма говорит, и конкретно Бердяев и Вернадский говорили, особенно Вернадский, что человек – это всего лишь начало эволюции. Человек, который сейчас живет на планете Земля. Начало эволюции. Мы пока с вами еще, Циолковский говорил, мы живем с вами на планете Земля, а планета для нас с вами колыбель. А колыбель для кого? Для маленьких детей. Соответственно, мы должны с вами встать из этой колыбели, вырасти, и вместе с планетой, которая развивается, которая меняется очень сильно, мы с вами должны стать не только венцом, а этот венец, чтобы продолжался и строился более высокую эволюцию, более высокое мироздание, более глубинный уровень мироздания. То есть не только вот планета. А что дальше у нас идет? Солнечная система с вами. Дальше у нас с вами идет галактика. Здесь солнечная система. Дальше идет галактика. А дальше у нас идет что? Галактика, наш Млечный Путь, входит во Вселенную, где много-много галактик. Вот наша, да, галактика. Видели, да, вот? Вот центр, вот она такая выпуклая, красивая. А если смотреть сверху, то вот диск такой. Вот где-то наш Млечный Путь, где-то находится вот почти на краю этой Млечного Пути. И таких Млечного Пути галактик очень много. И вот эта вся Вселенная. Ну, таких Вселенных очень много. Когда галактика, много галактик собираются в одну супергалактику, это называется метагалактика. Есть два понятия. Вселенная есть, это больше, знаете, как, ну, так скажем, Раньше это ученые говорили о Вселенном, античные философы говорили о Вселенности, о Вселенскости, а потом уже как-то больше вот в религии стали называть. После того, как был пятый соборный, пятый Вселенский собор, назвали церковь христианской, вселенской, апостольской церковью, вселенская. И это уже больше как бы религиозный оттенок имеет. Но так как мы все-таки больше ориентируемся на науку, слово «вселенскость» ушла, это в принципе просто для человеческого восприятия Вселенной, как макрокосмос. А наука называет соединение галактик как метагалактика. Метагалактика. Супергалактика. И мы с вами, естественно, наша с вами задача выходить на более высокие уровни бытия. И вот ученые стали выходить на, сейчас вам скажу, уже на уровне бытия. Вот эта одиннадцатимерность — это Солнечная система. Получается, что вышли за пределы восприятия материи Солнечной планеты, вышли на восприятие материи Солнца. А Солнце само по себе уникальное создание, как и в принципе вся наша Солнечная система, это парадоксальная система. Она не похожа ни на одну из солнечных систем, звездных систем вообще, что изучили ученые. Законы таковы, что вот есть Солнце, а от Солнца по орбите планеты все меньше и меньше, и самая дальняя планета от Солнца самая маленькая по размеру. Все системы звездные, кроме нашей Солнечной системы, где работает ряд Фибоначчи, то есть это уровень, это закономерность, на основе которой развивается материя по ряду Фибоначчи. И у нас парадоксальность, просто у нас планеты не расположены вот в таком убывающем порядке. Наша планета Земля, она третья. Но Юпитер здесь, Юпитер, большая планета, ученые сделали вывод, что он вообще, ну как и планета Земля, искусственно принесена в нашу Солнечную систему, как и Луна искусственно принесена в нашу Солнечную систему, как и Венера и Юпитер. Юпитер, с ним соотносится, с его орбитой, относятся орбиты других наших планет Солнечной системы, корректируются. Но они сделали вывод, что Юпитер сюда был пристан в нашу Солнечную систему, появился для того, чтобы корректировать все системы, все планеты Солнечной системы с планетой Земля. Значит, получается, что наша планета Земля опять центр даже мироздания именно в Солнечной системе, центр именно Солнечной системы. Хотя, с одной стороны, без Солнца мы с вами развиваться не можем, оно нам тепло дает, оно фотосинтез, и, в принципе, человек, если без Солнца, то это уже не та жизнь. То есть мы даже не можем представить, чтобы это было. Но, с другой стороны, если посмотреть более высоким взглядом, с точки зрения развития человеческого духа, его возможности, вскрытия вот этого потенциала 95% человеческого, резерва человеческого мозга, Солнце ученые некоторые предлагают уже воспринимать, и в том числе уже и не только и философы, воспринимать как, знаете, как печку, которая поддерживает инкубатор. То есть для планеты Земля определенные условия, чтобы планета и человечество развивалось в комфортных условиях. И, соответственно, у нас с вами и сама вот эта вот Солнечная система, парадоксов очень много. Если вы там сделаете себе цель, поставите посмотреть, поизучать вот эти парадоксы Солнечной системы, вы для себя откроете очень много интересных вещей. Так, опять же, она уникальная, сама Солнечная система, и в этой Солнечной системе планета Земля, на нее выстроено все. И есть такое понятие, ученый, российский ученый, советский ученый Илья Пригожин, он сделал такое открытие, как самоорганизующая система. И мы с вами самоорганизующая система, человек. Если у нас что-то там, какой-то сбой в организме происходит, да, в какой-то части тела, там, органов, системы, все остальные части, все органы начинают включаться и поддерживать, да, включаться в поддержку, чтобы шла какая-то корректировка внутренняя. Если мы с вами, допустим, возьмем какое-то там общество, социум, да, если где-то, как говорят, незаменимых людей нет, если кто-то уходит там, да, или на время выбывает, сразу же его, на его функции берет кто-то другой. Сама наша планета, саморегулируемая система, которая нам с вами регулирует температурный режим, естественно, балансы какие-то внутренние, внешние, человеческие, для того, чтобы человеческая жизнь поддерживалась. Если мы говорим о, допустим, саморегулируемости животных, растений, человеческого социума, это постоянно работает. Илья Пригожин очень хорошо, серьезно поизучал, и он сказал, что, в принципе, мы с вами встраиваемся в окружающую действительность, приспосабливаясь благодаря именно саморегулируемой системе. И саморегулируемая система планеты Земля то же самое учитывает наши с вами потребности, не только наши, вообще всего живого существа, всего живого на Земле. Есть такое понятие, что наша планета – это квазиживая материя. Что значит квазиживая материя? Это наличие на планете субъектности и объектности. Субъекты – это мы с вами, вообще любые живые виды жизни, да? И объектность вот, – минералы, природа и так далее. Сама есть еще такое понятие антропный принцип. Антропный принцип – это значит, что когда все окружающее пространство, планета, Солнечная система, галактика, Млечный путь, Вселенная, они нацелены на человека, планету Земля, когда поддержит максимальный режим удобного, комфортного проживания человека на планете Земля. У нас с вами температурный режим тела 36, ну максимум 40, и минимум там 33, если не ошибаюсь, да? Потом уже просто-напросто уже необратим какой-то процесс идет. Но это в среднем. У нас с вами внешний температурный режим плюс 50-60, ну не знаю там сколько, но максимум приблизительно, да? И минус 60 градусов. Вот такой температурный режим мы с вами воспринимаем. А теперь увидите, наша планета Земля, ну вот, допустим, она находится в Солнечной системе, вот она, маленькая наша планета Земля, вокруг нее много-много слоев, как минимум 7, тоже ученые сделали открытие. Атмосфера, ноосфера та же самая, литосфера, которая конкретно идет по которой мы с вами ходим, литосфера. И, соответственно, таких слоев 7, как и 7 планов на планете. И вот каждый слой, вот все это входит в Солнечную систему, которая защищает нас с вами, во-первых, от радиации Солнечной системы, сфера вокруг планеты Земля, она невидима, но она имеет мощную защиту от радиации, от каких-то вирусов. Но как доказать тому, когда космические спутники попадают в наши слои, да, из планеты Земля, они же начинают там сгорать, комета сгорает. А мы видим с вами звезды, мы же видим с вами Солнце, звезды, Вселенную. Так а почему мы не видим с вами вот эту вот мощную сферу, которая защищает нас? Ну представьте, насколько она мощная, невидимая, но мощная. Это один слой в синтезе, там, допустим, 7 сфер вокруг планеты, которые защищают нас от радиации солнечной. Мы входим с вами в Солнечную систему, где планета, соответственно, вокруг Солнца. Вот, и мы как вокруг Солнца обращаясь, теперь сама Солнечная система защищает нас с вами от галактических каких-то излучений, от галактической радиации, они еще более мощные. Ученые просто сами делают вывод, изучают, что происходит вообще в галактике, во Вселенной, разными методами изучения. Делают поразительные выводы и удивляются этим выводом, что насколько другие могут быть вообще варианты радиации в галактике, а Солнечная система, плюс еще наша защитная планета Земля, это все защищает. Вот этот антропный принцип, когда все нацелено на поддержку жизни, человеческой разумной жизни на планете.